Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеистов. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень-очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы каким-то образом столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, тоже добро пожаловать. И мы ждем ваших вопросов. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. И можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов. А пока я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Это люди, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего служения, и мы благодаря им продолжаем. А как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте, там будет большая красивая такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. Первая ссылка, которую вам выдаст любой поисковик, будет вести на страничку моей передачи на сайте Радио Теос. Итак, ждем ваших вопросов и добро пожаловать. Так, как ответить атеистам на аргумент от множества религий? Они спрашивают, в какого Бога вы предлагаете нам уверовать? Значит, аргумент от множества религий, он предполагает несколько, в нем есть несколько логических ошибок. Первое, что если религии много, вы должны оставаться атеистом. С чего бы вдруг? Атеизм не является позицией по умолчанию. У нас нет никаких оснований считать именно атеизм позицией по умолчанию. Я понимаю, что многие из нас, меня включая, были воспитаны в научном атеизме. Я учился в советской школе, и там научили, что Бога нет. И это для меня была как бы такая стартовая позиция. Но именно с философской точки зрения, ну да, нам вот, мы оказались в таких обстоятельствах, что мы родились в атеистической среде. Знаете, как Докинс, там другие атеисты, они любят говорить, что если бы вы родились там в Арканзасе, вы были бы рожденным свыше баптистом, а в Польше католиком, а в Афганистане мусульманином. Ну вот многие из нас родились в СССР и были атеистами по этой причине. Атеизм сам по себе не является позицией по умолчанию. Да, существуют разные мировоззренческие опции, люди по-разному видят мир. У нас нет никаких оснований из этого делать вывод, что мы должны быть по умолчанию атеистами. Почему атеизм должен быть позицией по умолчанию? Этот вопрос нужно тоже вот поставить. А почему так решили, что атеизм – это хорошая позиция по умолчанию? Второе. Религии на самом деле легко классифицируются. То есть это не некая россыпь такая религии, из которых человек может выбирать или не выбирать. Это не то, что вы пришли, не знаю, в магазин и выбираете там между сортами чего-нибудь. Там, не знаю, миллион сортов макарон, они примерно одинаковые. Вы достаточно легко можете провести классификацию. То есть мировоззрения бывают. Так, материализм и все остальное. Так, если мы выбираем все остальное, значит, что-то допускающее существование сверхъестественной реальности. Эта реальность носит безличный или личный характер. Если он носит личный характер, этих личностей много, как в политеизме, или это существует один бог, как в монотеизме? Если мы выбираем монотеизм, то как именно этот бог себя открыл? У нас не так много монотеистических религий. То есть на самом деле мы оказываемся перед христианством на четвертом, наверное, повороте. У нас нет такого, что есть огромное количество религий, и непонятно, значит, с какой выбрать. Нет, мы делаем всего несколько поворотов относительно множественности богов. Тут еще одна ошибка, потому что проблема в том, что слово «бог» используется в двух разных значениях. В смысле языческого бога, как бог... там, Зевс какой-нибудь, или Перун, там, или Афродита. А вот языческих богов их много. Существует много языческих мифологий. В этих языческих мифологиях там много разных богов. И тут действительно можно ногу сломать. Когда мы говорим о боге этического монотеизма, мы просто используем слово «бог» в другом значении. Потому что слово «бог» применительно к языческому богу означает существо, которое является частью этого мира. Вот боги для язычников – это какие-то очень мощные силы, они очень крутые, они очень могущественные, с ними ни в коем случае не надо ссориться, но они при этом не всемогущие, они при этом не всеблаги, они при этом не всеведущие. То есть, если, например, посмотреть повествование Инума Элиш о потопе, где там находят параллели с Библией, ну вот там есть резкие отличия, там боги устраивают потоп, причем непонятно почему. Там не потому, что они хотят наказать жителей Земли за грехи, нет, непонятно почему. Потом богиня Иштар говорит, вот беда-то, значит, что она делала. В общем, она спохватывается, понимает, что не надо было так делать. И боги язычников, они конфликтуют между собой, они выясняют отношения постоянно. Они постоянно, у них какие-то между собой очень сложные, запутанные отношения. Зевс постоянно изменяет Гере. Есть очень интересный жанр в скандинавской мифологии, перебранки богов, где там боги друг друга кроют, там говорят, ты муж женовидный, там и вообще, значит, всякими обидными словами друг на друга ругаются. То есть языческие боги – это, собственно, существа, которые не обладают ни всеблагостью, ни всемогуществом, они ограничены в своих познаниях, ограничены в своих силах, конфликтуют между собой, они, вот если брать современную аналогию, они как инопланетяне. Вот в современной мифологии вместо языческих богов заступили инопланетяне. Инопланетяне не являются всемогущими. Они очень-очень могущественные, крутые, у них технологии вообще, они между звезд летают, но они не являются всемогущими. Они конфликтуют между собой. Там есть мифология, где там есть рептилоиды, там есть нордики, есть еще какие-то виды инопланетян. Они между собой в сложных отношениях находятся. И они являются частью этой вселенной. Как и языческие боги, они являются частью этой вселенной. Бог монотеизма, он запределен по отношению к вселенной. Есть старая шутка про профессора богословия, которого попросили подменить учительницу в воскресной школе. Он пришел и говорит, дети, перво-наперво, пожалуйста, запомните, Бог трансцендентен. Вот Бог, он действительно трансцендентен, он находится за пределами тварного мира. То есть языческие боги – это что-то внутри. Ну вот если мы сравним мир с компьютерной игрой, там какой-нибудь типа Скайрима, что у нас... тогда получится, что Бог – это создатель игры, а языческие боги – это персонажи внутри этой игры. И вот Бог, который создал небо и землю, который является творцом всего существующего, он по определению один. Вы не выбираете между множеством монотеистических богов. Там не бывает много монотеистических богов, по определению один. Другое дело, перед нами все еще стоит выбор, мы должны выбирать, какую именно религию мы считаем правильно свидетельствующей об этом Боге. Потому что у нас есть иудаизм, ислам, христианство, и не очень понятно, принимать ли в клуб зороастризм, потому что там, конечно, есть сильная склонность к монотеизму, но это скорее все-таки дуалистическая религия. Бог один, и вопрос стоит именно в том, как он себя открыл. И в этом вопросе стоит внимательно разобраться, на это стоит потратить время. Потому что люди часто приводят такого рода доводы, чтобы просто отмахнуться, ой, я не буду на это время тратить. На что тогда еще тратить время? Потом, если человек решил быть атеистом, ему стоит внимательно понять, что он, собственно, критикует, потому что, ну, это явная проблема атеизма, когда люди не пытаются понять, что они, собственно, критикуют. Религия всегда была и остается инструментом власти и контроля. Вы сами это понимаете, и вряд ли это изменится когда-нибудь в будущем. Вы знаете, инструментом власти и контроля может быть любая система воззрений. Например, я, по крайней мере, это время застал, долго жили при системе власти и контроля, которая была основана на научном атеизме. Вот. Я иногда чувствую себя таким старинным динозавром, потому что я думаю, у меня скоро уже будут спрашивать, не был ли я знаком с Владимиром «Красное солнышко», потому что уже выросло поколение людей, которые совершенно не застали времена моего детства и юности, когда официальная идеология была атеистической. И это была достаточно такая конкретная, жесткая официальная идеология, и вы не стали бы ее публично критиковать, потому что, ну, не стали бы. Вот вам бы в голову не пришло, вы бы не стали бы себе... Вы понимали, что это бессмысленно себе шею ломать. И для манипуляции людьми можно использовать гораздо эффективнее чисто светские идеологии, как мы видели в 20 веке. То есть, как инструмент манипуляции, мы это увидели в 20 веке, очень хорошо работал либо чисто атеистический коммунизм, либо разные формы национализма. Национал-социализм, он был научным, то есть они постоянно, как сказал какой-то из нацистских чиновников, я сейчас не вспомню, баварский министр просвещения при нацистах, он сказал, что национал-социализм – это прикладная биология. То есть манипулировать людьми к их великой беде можно более эффективно нерелигиозными идеологиями. Потому что все-таки религия, она предполагает, что существует Бог, перед которым лично ты несешь ответственность. Лично ты будешь отвечать Богу за свои поступки, за свой выбор. И ты поэтому должен... Ты не можешь полностью делегировать свои решения каким-то религиозным авторитетом. В ситуации, когда Бога нет... высшим авторитетом остается чаще всего государство. Ну, или те или иные группы, которые претендуют быть высшим авторитетом. Ага, вот еще у нас вопрос. Артем просит о молитве. Помолитесь, чтобы мне работу новую найти поскорее, с более достойной зарплатой, чтобы она была более-менее по душе. Просто на той работе, где я сейчас, мне ни на что не хватает. Тяжело жить на такую зарплату. Помолитесь, очень надо, очень важно, конечно, молиться нам о наших нуждах, и думаю, конечно, мы помолимся об Артеме, но вот сейчас я все-таки вернусь к вопросам. Так, еще один вопрос. Почему так называемые доказательства бытия Бога не убеждают большинство людей? Большинство людей о них не задумывались, большинство людей просто не исследовали этот вопрос. Но я бы сказал еще, что доказательства вообще людей убеждают достаточно редко. Потому что люди принимают решения под влиянием, ну, разных факторов. Вот есть масса-масса доказательств, что курить очень вредно для здоровья. Масса. Это установлено вообще за пределами всяких разумных сомнений, что вредно курить. И подтверждается много раз. Это вообще вот... это то, что мы точно знаем. Это не мешает людям курить. Или мы знаем, что пить вредно. Знаем, что это плохо там, для печени, для сердца, для всех органов. Самый доходный товар до сих пор – алкоголь. Поэтому... Люди могут принимать решения, опираясь не на разум, и более того, люди часто игнорируют аргументы, которые могут их поколебать. Тут в этом отношении хороший пример Ричард Докинс, которому даже его собратья-атеисты объясняли, что он просто не понял и не пытался понять доказательства бытия Божия. Но... Я думаю, что существуют достаточно убедительные доказательства бытия Божия, и что их стоит рассмотреть. Сергей, мою веру колеблет тот факт, что в Евангелии от Матфея, 2 глава, и в Евангелии от Луки, 2 глава, описаны разные истории рождения Иисуса в Вифлееме и разные последующие события вслед за рождением. Для меня это вопрос вопросов. Пока что никто не смог мне ответить. Вы знаете, у меня есть целая статья на эту тему. Она лежит на Азбуке Веры про историю Рождества, но я скажу пока коротко. Значит, они отлично согласовываются, когда мы перестаем воспринимать события как одновременные. Вот знаете, мы привыкли, я всегда любил живопись, и у меня еще, когда были вот проекторы слайдов, были слайды с изображением, там галерею Уффици, музей Прадо, то есть самые такие известные музеи, и там были слайды картин, я их любил рассматривать. И на изображениях Рождества там всегда весь народ в сборе. Там Мария, Иосиф, ангелы, пастухи, волхвы, и где-то там на заднем плане уже бегают воины Ирода. На самом деле... События развиваются примерно так. У нас начало ангел возвещает Марии рождение Спасителя, потом обнаруживается, что она беременна, потом ангел объясняет Иосифу, что она беременна от Духа Святого, а потом они идут в храм по прошествии 40 дней, а потом они идут, совершают это, обрезание младенца. Их в храме встречает Анна Пророчица и Симеон Богоприимец. И после этого они возвращаются к себе домой и живут там примерно 2 года. Через 2 года подтягиваются волхвы. Вот тут важно понимать, что история с волхвами, она разворачивается через 2 года. Вот, не сразу же. У нас возникает некоторая каша, когда мы... воспринимаем, что пастухи и волхвы явились вообще одновременно. Нет. У нас сначала происходит Рождество. Являются пастухи поклониться младенцу. Иосиф и Мария идут обрезать младенца. Их встречают Анна и Симеон. Они возвращаются к себе домой. Проходит 2 года. Через 2 года подтягиваются волхвы, потому что они увидели звезду на востоке, и тогда, значит, самолеты не летали. Они тащились пешком, значит, 2 года. Они приходят, приносят дары, поклоняются младенцу. Тут об этом узнает Ирод, начинает страшно нервничать. И посылает солдат убить младенцев от 2 лет и ниже, по времени, которое он выведал от волхвов. То есть ему волхвы сказали, что 2 года уже младенцу-то. И вот у нас затруднение возникает, когда мы начинаем все рассматривать как одновременное. На самом деле события, описанные у Матфея, не происходят. Вот непосредственно у нас идет рождение Иисуса, потом проходит 2 года, и вот дальше идет поклонение богов. Ну, собственно, вся хронология у меня должна быть расписана, по-моему, это называется повествование о Рождестве. Я сейчас не вспомню, у меня на Азбуке Веры лежит большая подробная статья об этом. Но факт тот, что хронологию там согласовать относительно нетрудно. Там, что интересно, повествования о Рождестве, они вообще исходят из разных источников, и, очевидно, Матфей, он передает то, что данные, полученные от Иосифа, либо непосредственно от Иосифа, либо через кого-то еще. Лука пересказывает то, что он узнал, по-видимому, от Марии, он ее, очевидно, лично знал. Но там, на самом деле, согласовать повествование о Рождестве – это достаточно просто. Наука отрицает непорочное зачатие. Что на это можно возразить? Наука не отрицает непорочное зачатие, наука не утверждает непорочное зачатие. Наука не занимается уникальными событиями. Вот научный метод, он отличается воспроизводимостью. Вот если некое найти ключевое слово, которое описывает научный метод, такое самое центральное в нем слово, это слово воспроизводимость. То есть наука имеет дело с данными, которые получены путем повторяющихся наблюдений или воспроизводимых экспериментов. Если вам явился ангел, наука ничего не может сказать. Явился он, не явился он. Это невоспроизводимое явление. Если ангел вам является каждый день в 17:30, то это уже дает возможность повторяющихся наблюдений, и это уже сделало бы ангела предметом научного рассмотрения. Тогда бы в следующий раз в 17:30 к вам бы пришла группа ученых, они бы поставили разного рода приборы, установили бы камеры, произвели бы записи, сказали бы, да, вот реально, каждый день в 17:30 является ангел. Потому что, да, тут нужна воспроизводимость. Если ангел вам явился однократно, то тут ученые ничего с этим сделать не могут, они не могут это доказать, не могут это опровергнуть, потому что это уникальное явление. Вот наука нам не может ничего сказать о невоспроизводимых явлениях. Причем даже не только о чудесных, вообще об исторических явлениях. Потому что физика нам абсолютно ничем не поможет в вопросе о призвании варягов. Вот там где-то в начале нашей истории лежит призвание варягов, там все очень мучаются, кто эти были варяги, они были шведы, или вернее даже не шведы, еще не было шведской нации как таковой, но вот это были скандинавы, или это были славяне, или вот вообще вся эта история про призвание варягов, она придумана. Но мы не можем решить эту проблему научную, поставив какие-нибудь естественно, научные эксперименты. Нам наука ничего о них не скажет. Естественные науки нам ничего не скажут об исторических событиях. Вот непорочное зачатие обычно ну, два собственно, события могут иметься в виду. Либо безмужнее зачатие Спасителя, либо специфически католическая доктрина о том, что Мария была выведена из-под первородного греха. Но если мы говорим о зачатии Спасителя, то это уникальное событие. Оно один раз произошло во всей истории мироздания. Это уникальное вмешательство Бога. И вот именно потому, что оно является невоспроизводимым, науке о нем просто нечего сказать. Наука вам что-то может сказать о событиях повторяющихся, о событиях, которые можно воспроизвести в лаборатории или пронаблюдать. И что касается уникальных событий, которые связаны с уникальными вмешательствами Бога в человеческую историю, то это находится вне рассмотрения науки. Наука у нас занимается именно воспроизводимыми явлениями. Почему у христианства такая строгая и непонимающая сексуальная этика? Почему нельзя разводиться, даже если вы не сошлись характерами? Значит, Понимаете, в чем дело? Брак – это ситуация, которая предполагает, что вы прилагаете усилия к построению отношений. Вы никогда не сойдетесь с характерами. Ну, бывают ситуации, когда, ну, не знаю, муж – психопат. Просто опасный человек, который может жену убить вообще, и надо бежать куда-нибудь. Но такое бывает редко. Психопатов на свете не очень много. Гораздо чаще бывает ситуация, когда люди просто не умеют друг друга слушать, не умеют друг друга ценить. И вот брак – это некие усилия всегда. Это решимость того, что я дальше буду заботиться об этом человеке. Потому что, понимаете, невозможно ожидать, что другой человек удовлетворит мои потребности. Это так не работает. А мы можем прилагать усилия к тому, чтобы выстроить отношения взаимной преданности и доверия. И это требует усилий, это трудно. Но дело в том, что если вы принимаете современный подход, если человек мне не подходит, можно вообще от него отделаться, это всегда, всегда обернется несчастьем. Потому что отношения так не работают. Не может быть, чтобы вы встретили человека, и вы бы идеально подошли друг к другу. Так не бывает. Отношения, они всегда требуют усилий. При этом христианство исходит из того, что мы все грешники, и мы все провалились. И мы все нуждаемся в прощении. То есть Евангелие, оно не про то, что ты должен вести себя хорошо и правильно, сдать норматив там по праведности, и тогда Бог будет с тобой разговаривать. А без этого никак. Вот иначе вообще Бог тебя оценит и скажет, иди отсюда. Нет. Христос приходит для того, чтобы спасти грешников, и Христос не устает прощать. Вопрос не в том, выполнил ли я норматив там, провожу ли я чистую, угодную Богу жизнь. Нет, ты ее не проводишь. Вопрос в том, готов ли ты принять Божие прощение, Божью помощь и его водительство. Как сказать, вот представьте себе человека, который движется вот по пути, ему нужно держать путь, ориентироваться, скажем, на полярную звезду, ему нужно на север. И его, допустим, сносит ветром. И вот, ну, снесло ветром тебя, ты сбился с курса, хорошо, разворачивайся и плыви дальше. Держа курс на полярную звезду. Вот пока мы живем в этом мире, нас все время сносит, нас все время сбивает с пути. Но мы должны все время разворачиваться и возвращаться на путь спасения. Как понимают слова апостола в Римлянам 13, «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Всегда ли нужно выполнять распоряжение властей? Что, если эти распоряжения явно греховны? Имеет ли народ право на восстание? Нет, вообще-то право на восстание – совершенно не библейский концепт. Вот это может нам нравиться, это может нам не нравиться, но в Библии апостол Павел призывает христиан постоянно к гражданскому повиновению, к лояльности, к тому, чтобы платить налоги и вообще не ссориться с кесарем. При этом кесарь, он язычник и вообще нехороший человек. Но апостол говорит, что вот христиане должны налоги платить, законы соблюдать и вообще не искать конфликта ни с кем и с гражданскими властями в частности. Поэтому это может показаться неприятным, но вот это так. Ну, не устраивал апостол Павел никаких революций. Другое дело, что, возможно, ситуация, она даже предусмотрена в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, когда христианин может пойти на гражданское неповиновение, когда власти его принуждают к явному греху. Как-то было с христианскими мучениками, которых власти принуждали поклоняться идолам. И они говорили: нет, вот налоги платим, законы соблюдаем, идолам поклоняться не будем. Опять-таки речь не идет о восстании, речь не идет о попытке свергнуть кесаря. Речь не идет даже о какой-то вообще политической деятельности. Вот во всем остальном повинуемся, а вот конкретно идолам поклоняться не будем. Но это вот ситуация, когда даже не когда что-то плохое делает власть, а когда вот тебя конкретно принуждают к чему-то явно греховному, что ну вот как поклоняться идолам. Из первых глав Бытия выходит, что Адам был создан не в раю, а введен туда, если у вас это объяснение этого. Вы знаете, я сейчас не припомню, чтобы как-то на это специально обращалось внимание. Ну, я не уверен, что первые главы Бытия вот именно на это указывают. Но я вот этого не видел. А вопросы, куда можно задавать, можно присылать мне напрямую на почту asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Я припоминаю, что, значит, поселил его в Адаме, воздел, в раю, возделывать и хранить его. Да, возможно, это можно понимать, как был введен, но я сейчас не вспомню, есть ли у святых отцов какие-то толкования на эту тему. Я сейчас навскидку не скажу. Я посмотрю, и, может быть, буду более готов в следующий раз ответить на этот вопрос. Где сами вы хотели бы жить? В безрелигиозной Швеции или в религиозной Саудовской Аравии? Ну, как вам сказать? Швеция, она сама потихоньку арабизируется, и поэтому я не уверен, что через какое-то время будет большая разница. Но в чем ошибка этого вопроса? В том, что религия объявляется неким монолитом. Есть разные религии с разными социальными последствиями. Есть разные общества, которые сложились под влиянием разных совершенно факторов. В этом отношении сильно отличаются даже страны мусульманского мира. Саудовская Аравия отличается от Ирана, Иран отличается от Турции, то и другое отличается от Индонезии. Это все разные страны с разными условиями жизни. Там Объединенные Арабские Эмираты, они тоже от всего этого сильно отличаются, кстати. То есть разные совершенно страны, у которых в силу разных причин сложились разные ситуации. Поэтому я бы предпочел жить, конечно, в христианской стране. Ну и я бы еще сказал насчет того, где комфортнее жить. Ну, я родился и вырос при научном атеизме. И я думаю, вам это не очень понравилось. Поэтому из всех опций, ну, атеистическая, она, ну, точно не самая привлекательная. Почему я должен верить в воскресение Христа, но не должен верить астрологам? Честно говоря, это абсолютно, ну, это сравнение теплого с мягким. Астрологи претендуют на то, что они могут делать проверяемые предсказания. Эти предсказания можно проверить. То есть вот человек сделал предсказание, и давайте посмотрим, сбылось или нет. И астрологи раз за разом прилетают. Можно посмотреть в интернете историю предсказаний Павла Глобы. То есть это некая заява о будущих событиях человек делает, но оно не сбывается. Возвещение о воскресении Христовом – это не заява о будущих событиях, это сообщение о том, что произошло. Это сообщение о том, что вот апостолы, чему апостолы были свидетелями. И это сообщение, оно нуждается в каком-то объяснении, потому что мы знаем на уровне истории некоторые вещи о начале христианства. Есть книжка Барт Эрмана «Как Иисус стал Богом». Барт Эрман, он агностик, склонный к атеизму, он пишет совершенно неверующих позиций. Он пишет как абсолютно неверующий человек, который склонен христианство наоборот критиковать. И он признает, что Иисус, конечно, был как историческое лицо. Он умер на римском кресте вскоре после его воскресения. Апостолы начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Причем они не врали, а делали это совершенно искренне. Это все он признает. И он пытается понять, а почему все-таки, с чего они взяли. Ну, он говорит, ну, они видели видение. То есть такая вот теория галлюцинаций. Но он признает, что Иисус был, Иисус умер на кресте, после его смерти апостолы начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И вот на вопрос, с чего они это взяли, что он воскрес из мертвых, он, кажется, не дает убедительного ответа. Потому что видение, ну, не бывает такой вещи, как коллективная галлюцинация. Собственно, у меня лежит статья на «Азбуке веры» «Воскресение Христово и теория галлюцинаций», где этот вопрос, собственно, подробно рассматриваю. Поэтому мы никак не можем, ну, в совершенно разных плоскостях лежит «Воскресение Христово» и астрологические прогнозы. Есть масса культов, члены которых обожествляют своих гуру. Сёка Сахара, Дэвид Кореш, вы наверняка их знаете, почему такого не могло произойти с ранними христианами. Значит, культы очень хороший пример, потому что, ну вот Сёка Сахару казнили. Он был признан виновным в организации теракта, газовой атаки в токийском метро, там погибли люди, его в итоге повесили за это преступление, ну и соратников его посадили. Никто никогда не утверждал, что казненный Сёка Сахара воскрес из мертвых. Ну, не было такого. Ну, или кто там у нас есть еще из известных культов, Саибаба. Саибаба – это такой индийский гуру, которого тоже обожествляют его последователи, они туда, значит, его посещают, но он уже скончался, но когда он был жив, там к нему ездили куча народа, всякие известные личности, он им там всякие, значит, чудеса демонстрировал, ну, несколько фокуснического характера, но люди считали, что это чудеса. А он умер. Естественно, от естественных причин, никаких утверждений, что он воскрес. Там Дэвид Кореш, который создал секту Ветвь Давидова, и в итоге они там подрались с федеральным правительством, и в ходе атаки на их место, где они размещались, десятки культистов погибли, в том числе Дэвид Кореш, никаких заявлений о том, что он воскрес из мертвых. Вообще. Даже не пытаются это сказать. То есть мы не видим никаких аналогий евангельской истории. Мы не видим даже подделок под евангельскую историю. Как куча культов с ярким харизматичным лидером, которого несчастно обманутые последователи считают кем-то выдающимся. Но вот он помер и помер, и никаких признаков того, что он воскрес, чаще всего культ просто разваливается. Не обязательно, но чаще всего просто разваливается. Но вот того, чтобы люди провозглашали, он воскрес из мертвых, мы его видели живым, мы готовы страдать и умирать за нашу веру в то, что мы его видели живым, нет ничего похожего. То есть как раз примеры с вот этими культами, они показывают на уникальность события. Так, вопрос относительно непорочного зачатия. У меня нет намерения быть грубым или оскорблять религиозные чувства, но не выглядит ли это просто как попытка скрыть внебрачное происхождение Иисуса? Нет, не выглядит. Потому что это была бы какая-то совершенно фантастически неуклюжая попытка, потому что у Иисуса есть, у Марии есть супруг Иосиф, который признал Иисуса за своего, который его воспитывает как своего. Зачем вдумывать историю про ангелов, про непорочное зачатие, чтобы прикрыть факт там, внебрачного зачатия Иисуса, если есть же вот Иосиф? Ну и сказали бы там, Иисус сын Иосифа, в чем проблема? Понимаете, если есть у Марии супруг, который Иисуса воспитывает как своего, зачем мучиться с ангелами? Зачем создавать историю, которая не только ничего не прикроет, она наоборот постоянно вызывала и продолжила сейчас вызывать нападки и насмешки? То есть вот история о Рождестве, о непорочном зачатии, она соответствует тому, что историки называют критерий неудобства. То есть, когда человек возвещает что-то, что не в его пользу, скорее всего, он не врет. Обычно люди врут для того, чтобы улучшить свое положение, не для того, чтобы его ухудшить. То есть, не знаю, если я... Вы видите, например, как парень знакомится с девушкой и говорит, там, я страшный богач, чемпион всех видов спорта, киноактер там снимался вообще везде и просто хороший человек. У вас возникает подозрение, что он привирает. Он слишком хорошо говорит о себе. Если он говорит, ой, я бедный студент, я тут сухой корочкой питаюсь, то это будет выглядеть более правдоподобно, потому что человек говорит как бы себе в ущерб. Он свою позицию делает менее прочной. И вот критерий неудобства, он говорит о том, что если человек говорит себе не на пользу, скорее всего, он не врет. И вот возвещение о том, что Иисус родился от Девы, это было не на пользу церкви, потому что язычники в это немедленно вцеплялись, вцепляются до сих пор и говорят, ну вот, что-то там неправильно, что-то там неверно с этим рождением Иисуса, что-то они пытаются скрыть. И поэтому, если бы хотели скрыть, то ну, вот Иосиф был бы чего, сказали бы сыну Иосифа, в чем была бы проблема. Там, где есть простой выход, там совершенно незачем искать. И, во-первых, сложного, во-вторых, это не выход. И бросило стадо с крутизны в море, и утонуло больше 2000. Откуда в древней деревне могло быть 2000 свиней? Значит, честно говоря, мне не... я думаю, что... У меня нет статистики по животноводству в древней Иудее, вернее, это уже не Иудея, это уже языческие окрестности, но, в общем, статистики у меня нет. Я не знаю, могло там быть 2000 свиней или не могло, но когда мы имеем дело с числительными в Библии, они могут носить символический или приблизительный характер. То есть это не значит, что... Там Марк, он побежал, навел справки в налоговой инспекции, сказал, хорошо, а скольких утонувших свиньях они отчитались? Так, ровно 2000. Или что там кто-то пересчитал это. Я думаю, что это может носить приблизительный характер. Вот, например, в повести Гоголя «Тарас Бульба» там казнят... по-моему, Остапа, вот одного из сыновей Бульбы. И он кричит, «Батько, слышишь ли ты меня?» И батько ему отвечает, «Слышу!» И весь миллион народа во мгновение вздрогнул. И И мы понимаем, что какой-то миллион. Это какой-то польский город, который вот там, это 16-й, что ли, век, или 17-й. Ну, в общем, там не могло быть миллиона народа. Там в Париже не было миллиона народа. Но автор, очевидно, не приводит нам точную статистику. Он нам говорит, что была какая-то огромная куча народа. Ну и, наверное, там было несколько тысяч человек всего, максимум. Никакой не миллион. Но он использует слово «миллион», чтобы сказать, что была толпа народа, и вся она вздрогнула. Александр, вы скептически относитесь к материализму, буддизму и так далее. На полном серьезе верите в воскресение миллиардов трупов. Как, по-вашему, это будет выглядеть и где разместиться? Может, это не буквально нужно понимать, это же просто смешно. Понимаете, если верить в то, что Бог сотворил небо и землю, что вся эта огромная вселенная сотворена Богом, Бог ее как-то сотворил, Он как-то справился с этой задачей, Бог поддерживает ее в бытии, то у Бога не может возникнуть технических трудностей. Бог поддерживает меня в бытии каждую следующую секунду. Я продолжаю существовать, потому что Бог меня поддерживает в бытии. Так что ему помешает меня воскресить? И воскресить еще столько миллиардов человек, сколько их есть. Где разместить этих людей? Вселенная большая. Но вообще говоря, я читал, что больше половины людей, которые когда-либо жили, еще живы. Потому что население росло, и сейчас у нас просто высокое население. Чем дальше в прошлое, тем меньше населения. То есть, на самом деле, народу не настолько много. Но есть целая вселенная еще. То есть, я не думаю, что будут какие-то проблемы с размещением или с воскресением. У Бога не бывает технических проблем, он же всемогущий. Игорь, быть священником и монахом – большая ответственность, и в раю в напряжении – это мука и тяжесть. Садовником быть как Адам неплохо, а хвала Богу – это одноразово. Потом в раю все будет такие. Молитва здесь на земле и пост, чтобы попасть в рай. В аду тот же будет Бог, дух Бога, судя по псалму Давида. Сойду в преисподнюю, там ты. Ну, если я вас понимаю, то, вы знаете, в раю не будет никакой муки и тяжести. В раю мы будем абсолютно счастливы. В раю вот тот состояние того вывиха, в котором мы находимся, когда мы повреждены грехом, когда мы находимся в конфликте с Богом, с миром, друг с другом, вот это состояние глобального вывиха, оно будет исправлено. Мы будем там, где мы должны быть, мы будем жить такой жизнью, которой мы должны жить. Мы будем желать того, что мы должны желать. И мы будем абсолютно, абсолютно счастливы. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. И я должен уже выходить из эфира. Должен с вами уже прощаться. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».